Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Торопова Полина и Шабатовский Олег. Мы продолжаем говорить о Дмитрии Наркисовиче, мамине сибиряке, потому что в этом году юбилей, 170 лет с дня рождения писателя. Пожалуйста, Полина, расскажите подробнее. Вот мы уже поговорили и о дочке писателя, и о Марии Якимовне. Так вот сейчас хотелось бы узнать о родителях. То есть из какой семьи Дмитрий Наркисович, ну, так сказать, вышел, появился, вот его становление, моменты детства какие-то. Вот кто были родители писателя?
Родители писателя были трудовой, честной семьей, семьей, любящей друг друга. В семье было четверо детей, и семейные традиции, конечно же, повлияли на его будущее творчество. Отец писателя Наркис Матвеевич Мамин был священником, священнослужителем, а мама была домохозяйкой, но тоже происходила из духовной среды.
То есть такая среда получается священническая?
Да, конечно, окружали много Дмитрия Наркисовича юного священники, соблюдались обряды в доме и уважительно относились к религии и ее традициям.
Олег, а расскажите, пожалуйста, нам вот поподробнее о семье. Что, как, допустим, какие традиции были?
Ну, я бы, наверное, остановился, в общем-то, на биографии, да, отца, в первую очередь. Наркис Матвеевич, он родился в Екатеринбурге, был сыном диакона и, в общем-то, продолжил, да, традицию семейную, вообще-то много поколений священников было, что с той стороны, со стороны, да, отца, со стороны матери. Он окончил Пермскую духовную семинарию в 1948 году и был, так скажем, распределен в Весимо-Шайтанский завод. Весимо-Шайтанский завод, сейчас это поселок Весим, в 20 километрах под Нижним Тагилом, он там занял должность. В общем-то, это было небольшое такое поселение, 300 с небольшим дворов, он, в общем-то, исполнял функции священника в этом месте. Приход был не очень большой, там в Весиме вообще было еще много старообрядцев, с ними он, в общем-то, тоже держал связь. И вот в этом, этот поселок, в общем-то, да, сейчас этот поселок стал родиной будущего писателя Дмитрия Наркисовича, мамина сибиряка. Вот. Наркис Матвеевич, вообще, несмотря на то, что он был священником, он увлекался и наукой, в общем-то, изучал, ну, произведения известных ученых. Он даже он был членом Уральского общества любителей естествознания, он вел наблюдения за погодой в Весиме, вообще первый, кто стал там этим заниматься. А в 1875 году ему была присуждена премия за труды по наблюдению за грозами, например. Он лечил своих прихожан методами гомеопатии, тогда вот они только входили, так скажем, в моду. И на самом деле своим детям-то он хотел дать светское образование. Он вообще был человеком таким, у него был очень четкий такой стержень. Он понимал окружающую действительность, мир. Но, в общем-то, у него были четкие очень принципы, основа которых легла, в общем-то, в воспитательный процесс его детей. И, но из-за того, что из-за отсутствия средств, он вообще был таким человеком бессеребренником, можно сказать, он отправил своих вот двух старших сыновей, Николая и Дмитрия, учиться сначала в Екатеринбургское духовное училище, так как дети священников там бесплатно получали образование, а позже в Пермскую духовную семинарию. Я бы вот хотел зачитать, как мамин сибиряк сам описывает портрет своего отца. Мой отец был высокий и статный мужчина, с окладистой бородой, с густыми волосами, рассыпавшимися по плечам. У него были небольшие серые глаза, которые так спокойно всегда смотрели из-под густых бровей. Мой отец был самый спокойный человек, какого мне приходилось встретить. Мой отец не пил вина, не курил, не играл в карты и вообще не допускал в своей жизни ничего, что носило на его языке название прихоти. Ты сыт, обут, живешь в тепле, все остальное прихоти. Так говорил отец Дмитрия Наркисовича, Наркис Матвеевич Мамин.
Ну, то есть такое достаточно воспитание, ну, в чем-то, может быть, даже аскетическое. Да. То есть ничего лишнего, учеба, занятия. Ну, то есть получается, как я поняла, отец не сильно хотел, чтобы его дети стали священниками, просто это была вынужденная мера.
Да, потому что он понимал, что мир вокруг, в общем-то, он меняется, и необходимо вот детям как-то с этим миром в некотором роде коррелировать, так скажем.
И получается, именно отец привил вот эту любовь к естественным каким-то наукам, вот к изучению, то, что вот Дмитрий Аркисович, он же много как естествоиспытатель всего и описывал, и изучал, какие-то очерки у него были.
Ну, вообще, да, я думаю, что уместно будет так сказать. Вообще, как бы, воспитание, оно основывалось в первую очередь на книге. Вот. Первой, кстати, детской книжкой, с которой познакомился Дмитрий Наркисович, это была книга Ушинского «Детский мир», в своем роде такая энциклопедия, в общем-то, где о животных, о растениях, таким доступным, легким языком рассказывается. Ну, а вообще сама эпоха, конечно, она тоже сформировала Дмитрия Наркисовича, в общем-то, он такой был воспитан, ну, уже будучи сначала семинаристом, потом студентом, воспитан в такой культуре шестидесятников, то есть достаточно такой, можно сказать, даже, может быть, революционный. Вот. Но, тем не менее, вот это вот наследие его отца, оно, конечно, с ним оставалось на всю жизнь, отношение к религии у него в разные периоды жизни были несколько разными, естественно, когда он был молод. Он такой, у него был в некотором роде протест, ну, достаточно условный, в более сознательном возрасте. Он, конечно, пересмотрел многие свои ценности.
Ну, то есть, все-таки можем сказать, что он к религии-то ближе стал, да, со временем, с возрастом? Или по-разному?
По-разному.
По-разному все это было, да, у него? Полина, расскажите, пожалуйста, какие еще были традиции? Вот что касается мамы, то есть какие-то, может быть, особенные традиции воспитания детей с ее стороны, что-то было?
Да, конечно. Мама каждый вечер, закончив свои дневные дела по хозяйству, собирала вокруг себя детей и читала вслух. Это было доброй традицией. Также выписывали современные журналы, несмотря на то, что это было довольно дорогостоящее удовольствие, но родители старались всегда быть в курсе современной литературы, современной им литературы, и читали книги, и читали то, что выходило в периодической печати. Кроме этого, конечно, были классические книги, это и проза, и стихи, конечно же, тоже. И Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, Карамзин. Любимой книгой нашего писателя была книга Александра Гончарова «Фрегат Паллада». С этой книгой и с помощью своего воображения он как будто бы сам путешествовал на военном фрегате. Путешествия были довольно дорогостоящим тоже удовольствием, а как мы уже узнали, что лишних финансов в семье не было. Но воображение помогало дорисовать эти картины и просто перенестись с помощью чтения в какую-то другую реальность. Кроме того, надо понимать, что в XIX веке достать книгу, достать хорошую, настоящую книгу было довольно сложно. И поэтому все книги в доме были буквально на вес золота и очень тщательно хранились и береглись.
Ну, то есть вот эту любовь к литературе, то есть отец заложил любовь к естественным наукам, а мама заложила любовь к литературе.
Да.
И вот в совокупности мы получили такого замечательного писателя, да. Самобытного уральского.
Да, конечно, любовь к литературе, к чтению, к познанию мира через книгу. Конечно, это пришло от мамы, от восприятия жизни его мамой. Сама Анна Семеновна была, хотя и из простой среды, но очень быстро Наркис Матвеевич помог ей получить вот это образование, некоторые знания, и она стала очень начитанной и интересующейся окружающим миром женщиной своего окружения.
Ну, то есть она стала подтягиваться до мужа,
да,
ну, и, в общем-то, и стала такая образованная достаточно девушка-женщина.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, в семье было четверо детей, правильно?
Да.
Но нам известен больше Дмитрий Наркисович, а вот остальные дети, что о них можно что-то вот особое рассказать? Какие-то, может быть, тоже как-то они состоялись в жизни, как сложились их судьбы?
Да, ну начать, наверное, следует со старшего брата Николая. Когда он был отчислен из семинарии за громкое поведение и тихие успехи, как было сказано в документах, то он стал помогать своему брату-писателю тем, что переписывал произведения перед отправкой их в редакцию. Конечно, в то время не было возможности сделать копию очень быстро, как мы сейчас привыкли. И требовалось переписывать от руки все произведения заново. Вот этим, конечно, он помогал, у него был очень красивый почерк, и он по-своему тоже был грамотным человеком. Также у него был очень широкий круг общения, и зачастую он приносил своему брату различные истории, которые он услышал где-нибудь.
То есть какие-то сюжеты такие, да, в чем-то давал.
Да.
То есть, получается, между братьями были прекрасные отношения, то есть не каждый сам по себе, а именно вот поддержка, то есть
да,
поддержка от брата как писателя, верил в него.
Да, творческая поддержка и поддержка человеческая, финансовая в том числе, была между братьями всегда. Младший брат Володя, он был и филологом, и адвокатом, и жизнь его сложилась непросто, он умер в молодом возрасте. У него был сын и далее внук, а вот дальше, к сожалению, их судьба нам неизвестна.
То есть не удается там проследить.
Да. А его внук работал на радио, и больше об этом ничего не известно. А сын его был репрессирован в 1937 году, и известно, что он писал стихи. То есть как поэт в какой-то степени состоялся.
Ну то есть у всех вот была такая фактически, один переписывал, помогал, другой писал, третий поэт. А что касается сестры тогда, вот как ее судьба сложилась?
Да, младшая сестра Лиза была самым младшим, любимым ребенком, конечно же, в семье. Дмитрий Наркисович помогал ей поступать в гимназию, готовил ее к экзаменам. В то время, когда Лиза уже была школьницей, то у семьи немножко поправилось финансовое положение благодаря Дмитрию Наркисовичу, и уже они могли позволить себе обучение в гимназии. Елизавета была хорошей ученицей, то есть училась на четверке, пятерке, и впоследствии прошла курсы и стала преподавать русский язык и литературу, нашу русскую словесность. Состоялась как педагог и была очень уважаема своими коллегами и товарищами по работе.
А вот какая-то семейная жизнь была у нее там, может быть, дети, замужество? Или все-таки педагог? Пожалуйста, может быть, Олег, вы нам об этом расскажете?
Ну да, она состояла в браке с Дмитрием Аристарховичем Нудинцевым, это общественный деятель, один из создателей краеведческого музея в Чербине. В браке у них было пятеро детей, вот, которые воспитывались в доме, который сейчас дом-музей Мамина Сибиряка. И, в общем-то, на самом деле вот эта линия, она продолжается до сих пор, то есть есть потомки сестры писателя Елизаветы, ни один, в общем-то, из семьи больше потомков не оставил, да, как
то есть от старшего брата тоже.
Старший брат, да, он умер холостяком, в общем-то, всю жизнь прожил. У него детей не было. Вот. А потомки вот, Дмитрия Аристарховича Удинцева и Елизаветы Наркисовны Удинцевой, урожденной маминой, в общем-то, до сих пор живут и даже поддерживают связь с нашим музеем, в общем-то, участвуют иногда в его работе.
Ну, то есть у нее такая достаточно спокойная, получается, размеренная жизнь была. Выросла, выучилась и замуж. Или какие-то, может быть, были события такие интересные в ее биографии?
Ну, единственное, вот о чем можно сказать, это как раз непосредственно связано с нашим домом, домом-музеем. Это события, конечно, революции. Собственно, к тому моменту, когда начались события в 1917 году, из всех братьев и сестер Елизавета уже осталась одна. Николай скончался в 16 году, Дмитрий Наркисович в 12, Владимир в 9. Вот. И она все еще оставалась учительницей в гимназии. И когда, значит, армия Колчака отступала, оставляла Екатеринбург, они эвакуировали многие организации отсюда, и в частности женскую гимназию всем полным составом, они были перевезены в Томск. Город тогда заняла Красная Армия, и вот Елизавета, в общем-то, больше в Екатеринбург не возвратилась, жила некоторое время в Томске, а потом переехала сразу в Москву и, в общем-то, продолжила жить там. Ну вот это что касается такого вот крупного важного события, изменившего в некотором роде немножко жизнь ее, но в остальном, да, это довольно такая размеренная была.
А, хорошо, вопрос тогда такой, как же сам тогда Дмитрий Наркисович попал в Екатеринбург? То есть когда это вот все произошло?
Первый раз в Екатеринбурге он оказался в 62-м, если я не ошибаюсь, году, когда, собственно, Наркис Матвеевич отправил его учиться в Екатеринбургское духовное училище, в Бурсу, где готовили вот, младшие чины церкви. Здесь он несколько лет проучился, а позже продолжил образование уже в Перми, в Пермской духовной семинарии. Учебное заведение с богатой историей, вообще оно и сейчас, в общем-то, существует. Конечно, в советские годы там в этом здании находилось военное какое-то образовательное учреждение, вот, и уже в 2000-х годах вот ему вернули былое назначение. Вот, это учебное заведение в свое время заканчивали, помимо Дмитрия Наркисовича, например, такие люди, как Павел Петрович Бажов, создатель радио Александр Попов, и, собственно, сам Наркис Матвеевич, отец писателя, тоже учился в Пермской духовной семинарии. Но надо заметить, что это учебное заведение, конечно, было своеобразным. Например, один из педагогов там владел нелегальной библиотекой, насчитывающей более 500 томов. Это были запрещенные, в общем-то, на тот момент произведения, работы Герцена, например, Чернышевского, журналы всевозможные эмигрантские, также и научные какие-то труды там Дарвина, Тимирязева. В общем, они в некотором роде в Пермской духовной семинарии, помимо вот этого вот духовного, так скажем, образования, Дмитрий Наркисович, конечно, и другими идеями напитывался, которые его во многом сформировали вот, идейно, общественно-политически и так далее.
Ну, то есть такая светская была некая такая образованность, получается, даже в чем-то запрещенная. Mm-hmm.
Да, потом он возвратился в Екатеринбург уже после образования своего в Петербурге. После своих студенческих лет, когда он начал свои первые литературные опыты, вернувшись на Урал, он выбрал именно Екатеринбург отправной точкой своего творчества. И именно Екатеринбург вдохновлял, помогал. И в том числе первый роман «Приваловские миллионы» был написан именно про город Екатеринбург. Хотя и называется он в романе «Городом узел».
Но вот все-таки получается же, главной его музой была Мария Якимовна. То есть если бы не она, он бы состоялся как писатель?
В екатеринбургский период, да, возможно, она и была его главной музой, помощницей, первым читателем, редактором. Она была человеком грамотным, немножко старше его и, конечно, лучше знала жизнь.
Интересная очень история получается. То есть вот такое небольшое резюме я подведу всего того, что мы сказали. То есть все-таки его именно и любовь к литературе, и вот некий такой литературный талант и начитанность все-таки из семьи, по большому счету.
Да, конечно, окружение во многом определяет и самого человека, и его интересы. И, конечно же, семья очень большую роль сыграла в этом.
То есть это я к чему говорю, что если мы будем с нашими детьми много читать, заниматься, то есть очень высокие шансы, что дети наши как-то тоже полюбят литературу, чтение, но как минимум станут образованными, культурными людьми.
Да, вы знаете, многие родители удивляются, почему же дети не читают, а как же привить им любовь к чтению? Сотни статей, информации написанную по этому поводу. Но если спросить у самих этих родителей, когда в последний раз они держали в руках книгу, то можно увидеть, что даже
в школе,
наверное,
да. И то не всегда.
Да. А вот дети читающих родителей читают всегда, читают сами с удовольствием и в более раннем возрасте, чем другие их сверстники.
Но опять же, есть прекрасный момент, как провести время детям и родителям, то есть это сходить в музей, например, посвятить время прохождению выставки.
Да, но хотелось бы попросить родителей, чтобы перед посещением музея они все-таки почитали с ребятами сказки или рассказы Дмитрия Нарцисовича, что соответственно по возрасту, и немножко познакомились с его творчеством. Поскольку, зная его тексты, зная его сюжеты, легче узнать экспозицию музея и более понятно она становится.
Но это уже будет не как о ком-то чужом, непонятном тебе говоря. То есть, ну вот, да, был писатель. А что он написал, очень сложно. Да, вот
да,
тут уже как-то через себя пропустить, то есть хотя бы пару, может быть, каких-то рассказов. А может быть, вы нам порекомендуете какие-то рассказы, ну, которые, допустим, нравятся лично вам, вот чтобы послушали там наши радиослушатели, почитали. Есть, кстати, очень даже хороший формат послушать в форме аудиокниги. Допустим, едешь в машине с ребенком,
да.
Поставил и не мешает рулить, и слушает, и просвещаешься. Вот что-то, может быть, какие-то рассказы, чтобы наши слушатели ознакомились.
Ну да, конечно. Помимо Аленушкиных сказок, Дмитрий Никитович написал множество именно рассказов для детей постарше. Это рассказы и о природе, и о промыслах того времени. Интересен пласт детской литературы, где он рассказывает о том, как дети вынуждены были работать, чтобы содержать себя, чтобы заработать на кусок хлеба. Это рассказы «Вертел».
В учении,
конечно. Ну вот «Вертел» — это прежде всего о камнерезной мастерской, о гранильной мастерской. Потом следующий пласт — это пласт произведений о природе, о домашних животных, и о собаках, и даже о лебеде. Рассказ «Приемыш», например. Вдохновение писатель черпал из рассказов охотников, из тех людей, с которыми он общался, рассказы и сам посещал и стоянки вот эти вот для охотников, сам много путешествовал, сплавлялся по реке Чусовой, и, конечно же, эти образы навеяны ему самой природой и окружающей его реальностью.
Замечательно, спасибо вам огромное за ваши рекомендации. Мне прям самой захотелось почитать какой-нибудь рассказ, даже вспомнила, что что-то в детстве мы проходили в школе, читали. То есть интересно и познавательно. Но, дорогие друзья, мы будем уже завершать нашу передачу. Для вас была программа «Дом с зеленой крышей», и мы говорили сегодня о семье Дмитрия Нарцисовича «Мамина сибиряка». А в гостях у меня была Торопова Полина и Шабатовский Олег. Спасибо вам, дорогие гости. И мы будем прощаться. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
До новых встреч.